Итак, мы начинаем нашу 16-ю радиопередачу. Нас в студии 5 человек. Это я, ее постоянный ведущий Малыкин Эдуард, поэт и лидер группы «Оппозиция планет» Андрей Дмитриев. Чего-то очень тихие аплодисменты. Побольше, давайте, да, тут сотни. Дима Степа, студент Дима Степа.
Музыкант.
Музыкант. И профессиональный исполнитель на губной гармошке, да, как я понимаю?
Да, я лучше всех.
И даже лучше диджей Снеговика, который сегодня в очередной раз пытается ассистировать мне, ведя эту прекрасную передачу. И, естественно, основной гость эфира – это музыкант, журналист Андрей Февральских. Собственно, ему сейчас и дадим слово. Он нам что-нибудь скажет, расскажет о своих творческих планах и мыслях.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Андрей Февральских, он же Астральф. Да, я часть журналиста, немножко музыкант и в основном поэт. Вот. Как бы, наверное, имеет смысл рассказать о своей биографии, да? Да, родился я примерно 24 года назад в горах Шотландии. Потом неожиданно появился в России благодаря навигационным системам НЛО. С тех пор я здесь живу, в городе Нижнем Новгороде. Мне здесь очень нравится, это мой любимый город в России, вообще в мире. И примерно последние 10-15 лет я занимаюсь тем, что выписываю на бумаге и в виде акустических композиций те вещи, которые мне приходят в голову. Как правило, это стихи, песни, реже абсурдные акции, иногда проза и все прочее. Первый раз случилось это со мной, наверное, в районе класса 8. Это был культурный шок, связанный с тем, что... Что, микрофон не включен? Это было связано с тем, что я услышал альбом группы «Зоопарк» «Белая полоса». Он произвел на меня колоссальное впечатление. С тех пор я понял, что я не могу играть ничего, кроме рок-н-ролла. И это увлечение рок-н-роллом продолжалось довольно долго. В районе 2001 года я собрал первую группу, которая называлась «Продукты». Тогда нас было двое. Был я на ритм-гитаре, как бы автор всех песен, и... Антон Травин, мой лучший друг тогда, он играл на блокфлейте. Мы с ним записали три альбома, которые, к счастью, потеряны. Мы их писали на кассетную деку методом примитивного наложения. Писали в основном вещи свои и немножко вещей из зоопарка, из того же, и из аквариума, группы, которыми мы больше всего увлекались. Тогда же впервые появились такие хиты, как «Просто так», ну и другие рок-н-ролльные вещи. Вот. Потом наш состав разросся до 3 человек. Третьим стал Павел Евгеньевич Ганчев, который ныне вполне себе успешный музыкальный, скажем так, продюсер андеграунда нижегородского. Он сейчас играет в группе «Алабама», он играет в группе «Бортовой журнал», он сочиняет композиции, он делает блистательные аранжировки на бас-гитаре. Вот, и, собственно, наше дальнейшее сотрудничество с ним было связано с тем, что Павел Евгеньевич, работая преподавателем в профессиональном лицее номер 60, предоставил нам студийное, точнее, репетиционное место. Там мы всяко разно отрывались, нас там запрещали раза 3-4, наверное, в основном за нетактичное поведение по отношению к этому месту, связанное с тем, что играть-то мы особо не умели, а рок-н-ролл, в общем, очень хотелось, и рок-н-ролл в нашем понимании заключался в ведении образа жизни, характерного, ну, а-ля вот питерская музыка, там, я не знаю, 80-х годов, да, вот, то есть мы приходили, собирались, общались, хиповали, разумеется, выпивали, пытались играть, и со временем потенциал рос. Со временем, опять же, у нас в составе играли разные музыканты, была девушка на вокале, было название «Другая сторона», просто «Другая сторона», это аллюзия на Pink Floyd «Другая сторона Луны», вот, и потом мы пришли к названию «Астральф Бэнд», и более канонический состав укомплектовался в районе 2006 года, седьмого, да, когда к нам присоединился Дима Степа, соул-гитарист, которого здесь присутствует. Вот, в общем-то, это было начало триумфального шествия Астральф Бэнда как рок-н-ролльного квартета по Нижнему Новгороду и прилегающим окрестностям. Вот, до этого мы давали довольно мало концертов, мы пытались записать уже вот втроем-четвером альбом, у нас постоянно менялись ударники, с нами играли разные люди. Абсолютно, да, по части. Нет, не группа в смысле. Не, ничуть не группа. К Чернецкому мы имеем косвенное отношение, поскольку мы, в общем-то, являемся продолжателями традиции. В общем-то, Astral Band была и до сих пор, наверное, остается одной из немногочисленных групп, которые играют традиционный рок-н-ролл майковского толка. Вот. Кстати, насчет первого концерта. Первый концерт в своей жизни в этом городе я дал в покойном, я не знаю, может быть, кто-нибудь помнит, арт-клубе. Это было весной 2000 то ли первого, то ли второго года. Это кафе находилось на Театральной площади. И есть смутные психоделические подозрения, что сейчас в этой же точке находится кафе-кино. Я не знаю, я когда вот попал в кафе-кино, возникла некая семантическая память, связанная с этим местом. Да. Андрей хочет задать мне вопрос. Андрей Кузечкин.
Андрей Кузечкин, также известный как диджей Снеговик. У меня сразу возникло два вопроса. Во-первых, вы играете традиционный рок-н-ролл науменского толка. Майк Науменко, играете много его вещей. Как вы считаете, это вообще нужно кому-нибудь, кроме вас?
Андрюша, а ты знаешь... Нет, нет, все правильно, очень хороший вопрос. На самом деле, когда мы только начинали, у нас было абсолютное ощущение, что это нафиг никому не нужно, кроме нас двоих, троих, четверых, ну сколько присутствовало в группе. Как только мы стали выступать публично, мы обратили внимание на тот аспект, что на концерты стали приходить люди. Первым более-менее триумфальным концертом стало выступление в рекорде на фестивале Rock Garden, когда присутствовало порядка 200 человек, среди них было человек 20 иностранцев. Как ни странно, иностранцы с первого раза поняли такие вещи, как «Просто так», как «Незаконное детство» с кликом «Ю-ху!». Ну, слизным понятно у кого, вот, но тем не менее. Вот. И на фоне этого, в общем-то, все поперло. Вот. Я как бы хочу сказать, что в самом начале 2009 года группа Astral Band распалась. И сейчас существует два проекта, в которых участвуют музыканты из этой группы. Это проект «Бортовой журнал», в котором играет Павел Евгеньевич на бас-гитаре, Иван Легков на соло-гитаре и Артем Третьяков на ударных. И проект «Трубы Бо», о котором я подробнее расскажу позже. Снова Андрею.
Дело в том, что хочу сказать, что Андрея Февральских и группу Astral Band я знаю очень давно. Когда-то, в конце 2007-го, мы с ним вместе выступали на одном эпохальном для Нижнего Новгорода концерте «Посторонним вход», литературно-музыкальном концерте в том же рекорде. Должен сказать, что мероприятие было достаточно спорное в плане организации, в плане звука. И будет лучше, если... Об этом нашем совместном опыте расскажет сам наш гость.
Да, это было удивительное событие. После организации, собственно, Rock Garden мне позвонил Гончуков. Да. Вот, и сказал, что...
Пару слов о том, кто это такой.
Ну, я думаю, что все знают, кто такой Гончуков. Гончуков – это такой местный нижегородский поэт, ведущий с телеканала «Волга» и «Пятый, десятый». Вот, ну, эфир сегодня посвящен не ему, вот, шутка от Эдика.
На прошлой передаче, я всегда беру аналогии с прошлыми передачами, был солист группы «Primavera Blues», который не знал, кто такой Арсений Гончуков. Это уникальный, счастливый человек, я бы сказал. Ему в жизни повезло. Вот такая ремарка.
Дима Степа.
Вот, а самое главное, что связано с Арсением Гончуком, что есть счастливые люди, которые, конечно же, читали его ЖЖ и не могли просто не пощутить что-то, нечто невероятное. Вот, и этим он тоже очень известен. Ну, в плане того, что он пишет несколько самобытный и вообще странный, и иногда это было даже тяжело читать.
Я думаю, что поэзию Арсения Гончукова мы обсудим чуть позже. Вот, вернемся, собственно, к этому самому концерту. Мне позвонил Гончуков и сказал, а давай, короче, организуем. У меня, типа, есть деньги, есть 5-10, есть куча сообщников. А я был тогда на грани отъезда в Москву на концерт группы «Мьюз» после славной женитьбы на Наталье Александровне, моей славной супруге. Вот, и мы встретились в кофейне на площади Лядова. Я, Андрей Кузечкин, Арефьев там был, блистательный, да, проект «Черепаха», блистательный Олег Аронов, собственно, и я. Вот, мы посидели, поговорили, выяснили, что нам с Ароновым, в общем-то, на одном поезде ехать. Вот, потом впоследствии выяснили, что у нас один и тот же вагон, вот, и славно, в общем, там посидели в этом самом вагоне, вот, но беда в том, что, точнее, не беда, а счастье в том, что Аронов ехал не на концерт Мьюз, он ехал на постановку сорокинского спектакля, вот. После этого мы пытались всяко-разно чего-то организовать. В итоге все это привело к тому, что когда в день концерта мы пришли в киноцентр «Рекорд», оказалось, что аппаратура, необходимая для выступления, находится в кинозале, где в это время проходит кинопоказ. Это было неожиданным ударом, потому что с «Рекордом» я до этого сотрудничал неоднократно, и были теплые отношения с администрацией, но вот как-то так случилось, что не смогли, видимо, понять друг друга. Вот. И я тогда расстроился в первый момент. Вот. Но потом в итоге все-таки звук был выставлен относительно правильным. Я уже не помню, кто в какой последовательности выступал. И, в общем-то... А, да, все, вспомнил. Первым был Арефьев, он... Черепаха, да. Да, Черепаха, они... Аукциона. Да, они играли какую-то такую вот метафизику в духе аукциона. Потом был, собственно, Андрей Кузечкин, да, он же диджей Снеговик. Потом был Гончуков, потом Астраль Бенд. И под конец, собственно, Аронов с волшебным театром пантомимы, с частью группы... «Чертополох» и со всеми прочими радостями. На самом деле ощущения концерта были пространные. Я помню, что в зале присутствовал великий Прилепин. Вот. Я помню, как он смотрел на все это происходящее. Я помню, как я расстроился и, пардон, выпил лишнюю перед тем, как выйти на сцену. Вот. И кричал вещи в духе «План Путина не торкает». После чего на самом деле? Да, самое забавное, там был Милославский, а это было как раз перед депутатскими выборами в Госдуму. Вот. И дело-то, конечно, этого было не нужно. Вот. Но как бы ощущение какого-то света и полной непричастности собственного поэтического творчества к политике, по крайней мере, на тот момент жизни, толкало к таким неожиданным вещам. И мне думалось, ну и что? Вот, ну и что? А через неделю я связался с Ольгой Шайдуллиной, и она сказала, что: «Андрей, ну извини, но ты у нас больше выступать не будешь». Я спрашиваю: «А почему?» Она говорит: «Ну вот так и так нам звонили из администрации города Нижнего Новгорода, тогда еще не выбрали Думу, вот, Госдуму, и спрашивали, типа, а что это там у вас какие-то поэты, какие-то стихи политические читают, еще чего-то?» Ольга говорит: «Да нет, никто ничего не читает, все хорошо». Подожди, я не закончил мысль. Вот, я спрашиваю: «Ольга, а чего мы, собственно, боимся-то, да? Мы что-то плохое делаем, мы пытаемся там, не знаю, политику какую-то проводить, думаю, еще чего-то. Мы просто творим. Извините, чего взять с той же «Черепахи», если они вышли на сцену шарфиками КПРФ? Тот же Арефьев, да? Простите. Нет, самое главное, что мы до этого договаривались, что никакой политики на концерте вообще не будет, да? И после того, как Арефьев на открытии концерта поразил вот этим вот действом, да, а потом еще выяснилось, что они в туалете раздавали календарики КПРФовские, да, и ноль политики, ноль господа. Ты знаешь, да, они, видимо, левого толка, господа, вот, ну, неважно, вот, в общем, Ольга сказала, что мы там больше играть не будем, и я потом, наверное, неделю сидел и боялся: «Господи, неужели приедут, что ли?» Но это, на самом деле, был дурацкий страх, потому что было понятно, что нафиг мы никому не нужны, вот, и мои соображения первые были все-таки правильными касательно того, что это все игры, это все чистого рода искусство. Думу избрали, слава богу, победила «Единая Россия», по-моему, 70% голосов, вот, и мы живем в самой лучшей стране, с чем я всех и поздравляю.
А сейчас слово еще одному человеку, который присутствовал на том мероприятии в качестве зрителя, Андрею Дмитриеву. Слушаем.
Добрый вечер. Телезрители, хотел сказать. Да, мероприятие, да, действительно, на этом мероприятии я присутствовал. Кстати, впервые я тогда увидел обоих Андреев, присутствующих сейчас. Вот, кстати, вот, хотел задать нашему гостю вопрос. Вот эти вот моменты, которые возникли, да, ну, с политической подоплекой, с определенной, не возникло ли у тебя ощущение сопричастности какой-то эпохи того же Науменко, допустим?
Ты знаешь... Нет, ты знаешь, на самом деле у Науменко никаких сложностей с эпохой не было, потому что он никогда не писал политических песен. Единственный момент, насколько мне известно, в его музыкальной биографии был связан с тем, что когда умер Андропов, его концерт запретили в городе, что-то в Иркутской области. Вот. И он тогда страшно расстроился по этому поводу, сказав, что, блин, вождь умер, да, нам типа играть не дали. Какая связь вообще? И, в общем-то, то же самое. Нет. А что касается причастности к эпохе, я всегда ее ощущал, и все-таки я понимаю, в каком времени я живу, более или менее. Вот. И какие слова нужно говорить, какие не нужно, в том числе и в данном радиоэфире, который, я больше чем уверен, кем-то все равно контролируется. Вот. И, но... Ну да... Подожди минуточку, вот, и я, те вещи, которые я пишу, я считаю, что они причастны и актуальны, несмотря как бы на старость жанра, на блюзовость рок-н-ролл, они причастны к данной эпохе, они отражают то, что происходит с нами, с вами, и, может быть, даже они имеют, будут иметь некий смысл в том, что будет происходить дальше. Я прошу прощения, пришел вопрос по смс-ке. Я объявлял в разных интернет-ресурсах, что можно присылать смс-вопросы на мой телефонный номер. Вот. Я оглашаю вопрос. Вопрос в эфир прислала Алевтина Максимова из города Москва, московский журналист. Она пишет: тебе, то бишь мне, завтра исполнится 24 года. Как ты ощущаешь свой возраст и не влияет ли твое взросление на тексты, если ты планируешь взрослеть? Знак вопроса смайлик. Дорогая Алевтина, взрослеть я, конечно же, не собираюсь. Более того, меня жутко угнетает эта самая дата 24 года, потому что я в облом себе чувствую себя 18-летним. Вот, хотя, наверное, уже нужно как-то взрослеть и понимать, что я женат, вот, состоявшаяся личность, все такое, но тем не менее. У меня есть забавная теория на этот счет. Вот вышел недавно фильм, да, когда родился человек стариком, А по ходу жизни, как этот фильм называется? А по ходу жизни он молодел и умер. Загадочная история с Бенджамином Баттоном. По-моему, они даже какие-то Оскары взяли, да, там? Ну, сколько было, столько взяли. Вот, самое забавное, что в районе 10 или 11 класса у меня была такая теория, что людям, по идее, нужно рождаться реально вот с каким-то уже опытом, по крайней мере, вот на стадии взросления, то есть, точнее, расцвета молодости, то есть 17-18 лет, а дальше уже, как бы, ну, какой-то момент понакатанный до 30-35 лет, одну минуточку я закончу, вот, и потом уже нормальный маразм, нормальное старение, все такое. Зачем это необходимо? Смотрите, когда мы находимся в самом расцвете сил, в районе 17-18 лет, в том числе, пардон, и половых, что с нами происходит? У нас в головах происходит полный маразм. Мы не знаем, какие контакты можно найти с противоположным полом, кроме того, чтобы тупо его затащить, я не знаю, там в кусты, да, или в кровать, вот все мысли направлены на это. Но это же глупость. Почему нельзя иметь какой-то опыт и прочее? Опыт-то приходит потом, спустя лет 5, ну, пораньше, попозже, у кого как, да? Вот, ну, 18 я взял среднюю возраст. Вот, и поэтому мне было бы приятно сейчас, если бы мне было реально 18, а тот... багаж, как бы знания, которые у меня есть, остался бы со мной. Спасибо.
Я все-таки вот скажу насчет того, что я считаю, что наше радио, это, по-моему, единственное, может быть, в Нижнем, где каждый приходит и говорит всегда правду. Даже Андрей Кузечкин. Потому что правду. Да, вот. Причем вот судя по диджею Снеговику, в самой болезни да и без тот подключен. И того гляди. Ваши ощущения?
Ощущения прекрасные. Насчет жизненного опыта, хочу сказать, что опыт, он вообще дается только с чит-кодами. А эти чит-коды, к сожалению, для реальной жизни, их либо никто не придумал, либо придумал, но не делится секретом, потому что они бы нам всем не повредили в свое время. Потому что мне бы точно. Вот тут шла речь о том, что в 17-18 лет там кого-то тащит в кусты. Я вот лично лишился невинности в 19 лет. А вот если бы кто-нибудь мне пораньше бы эти чит-коды бы дал, может, я бы пораньше кого-нибудь затащил в кусты. Вопрос еще у меня один к гостю. Насчет вашей славной супруги. Вообще, женитьба, это был осознанный шаг?
Абсолютно. Это был шаг, на самом деле, неожиданный, потому что со времени знакомства с Натальей Александровной до момента, собственно, регистрации брака прошло 3 месяца. Вот. Я не знаю, может быть, это какой-то рекордный срок в чем-то понимании и так далее, я не знаю. Когда мы познакомились, я пребывал в таком состоянии, что, в общем-то, мне не нужно было ничего, кроме славного созерцания мира, гармонии его. И, может быть, именно поэтому мы и познакомились, И, может быть, именно поэтому и возникло такое решение. И шаг был абсолютно осознанный. Да, Андрей?
Так, у меня вопрос. Здесь в студии присутствуют два женатых человека и один человек, который был в гражданском браке. Вот. Я ни на кого пальцем не показываю. Но прежде чем наш замечательный гость исполнит кое-что из своего сочинения, у меня вопрос всем женатым людям, присутствующим здесь. На кой хрен вообще жениться? Объясните мне.
Вступайте в братство кольца. Братство кольца — это круто.
Андрей Дмитриев?
Кстати, к слову, 1 марта у меня будет 7 лет совместной жизни с Марией Александровной. Моей незабвенной. Брака. Знаю я ее с 9 класса, это моя одноклассница. Да. Я не мог не жениться после всего этого, понимаешь?
Ну что же, а сейчас наш замечательный гость, ой, что-то еще Дима тянет руки. Ну так вот, наш замечательный гость Андрей Февральский сейчас исполнит замечательную песню своего сочинения, а Дима Степа будет исполнять обязанности с микрофонной стойки. Боже мой, как хорошо, что не я.
Ну это, в принципе, как обычно, я исполняю обязанности микрофонной стойки.
Пару слов о сегодняшней музыкальной программе. Я подготовил 12 вещей, которые, в общем-то, являются апокрифическими. Апокрифическими в том смысле, что, наверное, какие-то из них все слышали, да, но они никогда не исполнялись в составе Астраль Бенда полноценно. Вот, а если исполнялись, то потом были забыты. Вот, либо были написаны совсем недавно, но не игрались и вряд ли будут играться с проектом «Трубы Бо», в котором я сейчас участвую. Пользуясь случаем, я хочу поздравить своего младшего брата Сергея Февральских с днем рождения. Ему сегодня исполнилось 19 лет. Я желаю ему успехов в его профессиональной деятельности. Он будущий программист. Я желаю ему здравого смысла во всех жизненных ситуациях, осознанных решений, твердых нервов, и желаю ему найти, разумеется, свое счастье. Я надеюсь, что он его уже нашел, и как бы тяжело не вздыхал многолюбный Андрей Кузнечкин, или однолюбный, неважно, я ничего не знаю о личной жизни. Ноль личной жизни, ноль. Да, я считаю, я желаю Сергею всего самого наилучшего. А сейчас я исполню рок-н-ролл, который называется «Пока не играют в рок-н-ролл». Ты взял один билет, билетом был твой дед. Ты вышел на конечку и сказал ему привет, но он был зол, как богомол. Ты можешь быть собой, пока не играют в рок-н-ролл. Но вдруг из-за угла цветастая герла, она сказала: я тебя едва ли здесь ждала, то первый фол. Любись об стол. Ты можешь быть собой, пока не играют в рок-н-ролл. Яу! Старый мандарин не слушал группу «Сплин», он был для всех опасен, и поэтому один любил фенол. И вдруг ушел. Ты можешь быть собой, пока не играют в рок-н-ролл. 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 Ты можешь быть собой, пока они играют. Ты можешь быть собой, пока они играют. Ты можешь быть собой, пока они играют в рок-н-ролл. Yeah. Спасибо. Еще одну или продолжим беседу?
Еще одну. Давайте еще одну. А то мы не успеем просто их все услышать.
Хорошо.
Погодите, есть вопрос, да?
Нет. Большая музыкальная пауза, это хорошо, я думаю. Слушаем.
Да, мы успеем расслабиться.
Следующая композиция называется «Не позволяй себе». Есть такие песни в моем репертуаре, есть такие тексты в моем репертуаре, которые то ли песни, то ли тексты. В общем, они попадают и туда, и туда. Вот текст этой песни, которую я сейчас пою, он вошел в последний сборник Литкульта. «Не позволяй себе». Thank you. позволяй себе раскрыть глаза на этот раз прекрасный мир. Не позволяй себе попасть туда, где кажется халявным сыр. Не позволяй себе сыграть еще одну смешную роль. Твой брат непризнанная знать, твой папа чистый алкоголь. Но кем бы ни был ты, прошу, не позволяй себе. Не позволяй себе решать, куда и вслед за кем идти. И на духовность уповать, не веря в счастье воплоти. Был день, когда ты был женат, был день, когда ты чуть не сдох. И как в народе говорят, все планы строит только Бог. Но в день возмездия прошу, не позволяй себе. Не позволяй себе искать штурвал, пытаться выяснить маршрут. Не позволяй себе менять накал, все одинаково бегут. Ведь мир такой, каков он есть, прекрасен и несправедлив. Хвала, оправданная лесть, а счастье — подростковый миф. Но если хочется взгрустнуть, не позволяй себе. Не позволяй себе, не позволяй себе. Спасибо.
Вот, у меня есть несколько слов насчет вот этих двух прозвучавших песен. Когда-то мы пытались сделать к ним аранжировки, делать их полноценные версии, но все это не получалось, видимо, потому, чтобы сохранить их вот такую истинную магичность, которую сейчас мы с вами услышали. Вот.
Да, на самом деле, эти две песни мы исполняли с Димой на концерте в Лондоне. Дима играл на губной гармошке, я на акустической гитаре. В принципе, в природе где-то существует запись этого безобразия. Не, ну было довольно забавно. Были свечи, была публика, как ни странно. Да, публика слушала, и все понимали. Фигня в том, что в Астральном Бенде не удавалось эти песни сыграть, потому что в этих песнях реально больше слов, чем музыки. Несмотря на то, что пока не играют рок-н-ролл, иногда была нашей финальной кодой для концертов, но не позволяй себе, вот точно, не вылезал.
Тут была хорошая шутка, что Дима Степа играл на губной гармошке. У меня все.
Спасибо.
Можно секунду? Спасибо.
Зафиксировано рекордное количество слушателей за все время существования наших радиоэфиров с октября. Это количество мы не будем называть в эфире, а до 1487, все-таки назову.
Да, на самом деле, вот в начале эфира или перед эфиром Эдуард сказал, что нас слушает там 500 с чем-то человек, типа все умеющие писать и читать, жители Нижнего Новгорода. На самом деле это неправда. Нас сейчас слушают в Москве, нас сейчас слушают в Чехии, нас сейчас слушают в Молдове, в Перми и в других городах России и ближайшего зарубежья. Может быть, даже и в Казахстане тоже. Да, то есть на самом деле эфир междугородний. Вот. Прислала сообщение, опять же, Алевтина Максимова из города Москва. Она попросила спеть песню про зомби, рассказать, как я ее написал. Аля, я прошу прощения, я эту песню сегодня играть не буду, потому что она относится к проекту «Трубы Бо». Вот, и я не имею права исполнять то, что к этому проекту не относится. Вот, поэтому извиняюсь. И не буду этого делать.
География наша расширяется. Коляда в прошлый раз подключил Австралию, Америку, как всегда, естественно, Омск. И вот сейчас, и я, да, и Папуа-Новый, Гвинея и Мальтийские острова, все, естественно, подключаются к радио Литкульт, потому что это, естественно, очень удобно. Если у тебя есть интернет, ты заходишь на сайт litkult.ru и слушаешь ту дребедень, которую рассказывают эти люди, которые здесь собираются. Но мне кажется, что мы еще не охватили вот список тем, которые мы обозначили. Да?
Вот у меня вопрос. Одна из тем, заявленных ранее, была вклад Андрея Февральских и группы Astralis Band в нижегородскую рок-культуру. Ну, давайте начнем с того, что термин «нижегородская рок-культура» достаточно условен. Группы, которые за последнее время вышли на российский уровень, такие как Лизиум, такие как FPG, такие как Ума Турман, 7 штук баксов, их можно назвать как угодно, но все-таки не рок-н-ролл. Вот. Вообще, допустим, есть такая группа у нас нижегородская, как Хроноп. Я сегодня про них прочитал в журнале Rolling Stone. Просто передайте мне экземпляр журнала Rolling Stone. Да.
Спустя 24 года. Кстати, Хроноп почти мои ровесники. Хроноп почти мои ровесники, в смысле возраста. Они существуют столько же, сколько я в этом мире.
Вот. Тут про совместный проект Вадима Демидова еще с каким-то музыкантом. Тут пишут, что... Лидеры двух не слишком значительных и удачливых групп золотого периода русского рока – Хроноп и Дао. Так вот, Андрей, в чем заключается твой вклад в нижегородскую рок-культуру и что такое нижегородская рок-н-ролльная культура?
Ну, во-первых, нижегородская рок-н-ролльная культура – это те нижегородские рок-группы, которые поют рок-н-ролл. В общем-то, ты отчасти на свой вопрос сам же и ответил. Когда ты стал перечислять штуки баксов, собственно, Ума Турмана и прочих популярных и не совсем и андеграундных исполнителей. Вот. Что касается моего личного вклада в нижегородскую рок-культуру, она состоит в том, что я, к счастью, ничего не сделал на фоне популяризации рок-н-ролла. И я счастлив в том плане, что те люди, которые приходили на концерты Astral Band, они видели конкретный рок-н-ролл, они уходили с какими-то впечатлениями, но они никогда, не знаю, там, не припадали к коленям, там, не просили каких-то там, я не знаю, возвышенных вещей. Я счастлив в том, что, да, не били чело, там, да, не дрались с другими фанатами. Я счастлив в том, что это оставалось рок-н-ролльным андеграундом. И дальше, я чувствую, какой-то вопрос дальше хочешь задать. Наверное, я, может быть, угадаю. Господа, просто неудобно говорить... Я думаю, что рок-н-ролл никогда впредь, в общем-то, больше не станет популярной музыкой, вот. И именно опираясь на это, на этот факт, я подписался и захотел делать проект «Трубы Бо». Я не хочу делать музыку, которая нужна всем. Я хочу делать музыку, которую поймут. Пусть их будет мало, но мне нужна именно такая музыка, именно такие слушатели.
Давайте немножко проясним терминологию. Вот в моем понимании рок-н-ролл – это то, что играл Элвис Пресли, Бадди Холли, ранние Битлы, например. А что ты понимаешь под рок-н-роллом?
Чем песня, пока не играет в рок-н-ролл, отличается от джейл-хаус-рока?
Ну, практически ничем.
Значит, в общем-то, я продолжаю традицию Элвиса Пресли. Косвенно.
Это все понятно, это замечательно. Но вопрос такой. Кого из именно нижегородских коллективов, или, может быть, даже российских коллективов, общероссийских, ты можешь назвать, которые играют конкретно рок-н-ролл? Вот в традиционном понимании этого слова. Там, допустим, не, там, не альтернатив какой-нибудь, там, не скапанк, там не какой-нибудь там арт-рок. Я уж не знаю, кто у нас играет арт-рок. Но вот именно рок-н-ролл в чистом виде. Кто у нас играет?
Из нижегородских старых или новых групп?
Да каких хочешь. Чтобы все их знали, чтобы, по крайней мере, я их знал.
Ну, если из старых и, в общем, из уходящего поколения, это, разумеется, Чиграков, это, разумеется, Хроноп, это, разумеется, покойный полковник, царство ему небесное. Если из более, как бы, ну, вот среднего промежутка, это ДНК. Да, кстати, последний приют, старейший рок, Мопор... Очень много рок-н-ролльных, непосредственно рок-н-ролльных групп старого закала. Вот. Но самое интересное, это современные группы. Что меня больше поражает в нижегородской рок-культуре, сейчас есть непосредственно рок-н-ролльные группы, которые готовы играть непосредственно рок-н-ролл. Это та же самая Алабама, это тот же самый, ну вот, бортовой журнал, как осколок Астраль Бенда, да, ну, одна из частей, скажем так. Вот, это отчасти Primavera Blues, отчасти это Чертополохи, да, безусловно. Ну, Чертополохи, они больше уходят в психоделию, вот, но все равно это... Ну, Последний Приют, он до сих пор существует, но это уже группа старой закалки. Да. Андрей?
Андрей, вот ты можешь представить... Кстати, чтобы не было тавтологии, называй меня диджей Снеговик. Вот можете представить такую ситуацию, допустим, включаешь канал MTV или A1, а там, значит, выходит молодой человек твоих лет с гитарой и говорит, а сейчас рок-н-ролл, и играет эту ту-ду-тун-ду-тун-ду-тун-ду-тун-ду-тун-ду-тун-ду-тун-ду-тун-ду-тун-ду-тун-ду. И причем... Именно что это не там не старые клипы Элвиса, не роллинги какие-нибудь, а именно новый исполнитель, который взялся играть вот такой старенький хороший рок-н-ролл, его подхватили продюсеры, начали раскручивать, и он популярен. Можете представить такую ситуацию?
Ты знаешь, Андрюша, самое смешное, что в районе 2000 года, если вспомнить историю мировой поп-музыки и рок-музыки как части мировой поп-музыки, был проект, господи, я уже не помню, как он назывался, но фигня в том, что там на сцену выходил, ну, пардон, не 18-летний, но это был свежий проект, стопудово, да, вылезший на сцену. Вот только-только на широкую. И они играли реально рок-н-ролл, причем даже не рок-н-ролл, а в составе, в общем-то, биг-бита. Вот, то есть это была мощнейшая духовая секция. Это был лидер-гитарист, контрабасист, ударник, клавишник. Я уже не помню точно, как назывался этот проект. Это был вот на рубеже 2000-х годов. Их клипы крутили на СТС, на МТВ, может быть, немножко на Муз-ТВ. Вот. А если брать более как бы близкие к нашему отечеству и к нашему сердцу примеры, то это, безусловно, Сплин, который на альбоме 25-й кадр пробил сердца девушек песней «Мое сердце остановилось». Это классический рок-н-ролл, в общем-то, сыгранный немножко по другим канонам, но это классический рок-н-ролл на тех же гаммах. Я его прямо сейчас могу исполнить, вот, но я этого не буду делать, потому что сегодня передача другим вещам посвящена. Вот. Гребенщиков, кстати, периодически этим занимается, но в основном на концертах. Ну, Крематорий, понятно. Ну, Гребенщиков, Крематорий — это уже люди старой закалки. Ну да, вот. То есть, на самом деле, примеров масса. Другое дело, что это была мода. Вот то, о чем я сказал, это была реально мода. В принципе, по ситуации, вот если ты хочешь рассмотреть ситуацию шоу-бизнеса, в принципе, по ситуации на данный момент, сейчас можно раскрутить все, что угодно. Если к этому приплести Кушнера, Кушнер Продакшн, если к этому приплести Фадеева, если к этому приплести других грандов продюсерского и пиар-движения современной российской музыки и эстрады. Вопрос, а нужно ли это? А я думаю, что это скорее не нужно. И знаешь почему? Потому что как только вот эти группы выходят на широкую сцену, у них теряется очень одно важное качество, которое я пытаюсь соблюсти в проекте «Трубы Бо». У них теряется текстовое качество. И вот когда я перечислял нижегородские группы, да, вот в плане, ну, не знаю, тексты Чертополоха, я, честно говоря, плохо понимаю, потому что они, видимо, написаны по таким вот очень своеобразным аллюзиям, да, вот, но что касается Алабамы, вот, они гонят, прошу прощения, они играют, поют непосредственные легкие вещи, в которых нету смысловой нагруженности. Я думаю, что их ждет большое будущее. Я буду бесконечно счастлив за них, но я боюсь, что это сведется к повторению той же Умы Турман. Вот, именно поэтому, как бы, я считаю, что повторение успеха таких групп, как «Зоопарк», он, в принципе, невозможен на рок-сцене. В общем-то, и «Зоопарк»-то был непопулярен, уже он был сразу забыт после того, как Науменко умер. Не нужно это никому. Вот. И знаешь, точнее, не никому, а большинству. И слава Богу. И слава Богу, потому что гораздо проще выйти перед многотысячной аудиторией и понять, что тексты, которые были написаны с соблюдением канонов классической поэтики, а мы все-таки сейчас как бы на литературном радио, да, вот имеет смысл все-таки вспомнить про это, будут освистаны вот так вот и, что называется, нипочем. Чем сыграть это для круга лиц и понять, что все нормально, тебя поняли. Вот. Но нужно отдать должное, опять же, тому же Гребенщикову и людям старой закалки, вот, которые, в общем-то, этого не боятся. И я предлагаю идти по этому же пути. А чего нам бояться? Нам нечего терять. рок-н-ролл жив, и мы вместе с ними.
Ну, сразу вопрос. То есть ты утверждаешь, что песня именно вот в стиле, в котором ты работаешь, она должна быть такой не ебаться смысловой, да?
Нет, разумеется, нет. Танцевальная музыка, танцевальный рок-н-ролл... Кстати, я, чтобы у радиослушателей не создалось иллюзии, что я такой апологет, там, не знаю, блюза, рок-н-ролла. Я люблю разную музыку. Я с удовольствием слушаю Мьюз, ну, ты вышеупомянутый, Radiohead, Porcupine Tree, господи, ну что еще там? Не знаю, Эдипов комплекс, последняя работа, очень понравилась. Cocteau Twins. Кстати, Глюкоза меня в свое время зацепила. Будьте шокированы, да, но она меня зацепила, Фадеев сыграл свое дело. Я, правда, поплевался, послушав кассету. Земфиру очень люблю. Сурганова одно время питал любовь. Ну, масса проектов, которые мне нравятся, которые необычные. Я просто сейчас вот так вот сходу не могу вспомнить.
Ну, я вот, например, люблю группу «Сектор Газа». Я, например, люблю группу «Рефлекс». Некоторые вещи. Люблю «Свету». Может, помните, там она пела? А нет, не фамилия. Она пела «Твои глаза, самые нежные на свете». Нет, ну это все понятно. Просто хочу сказать, что... Мне это немножко напомнил старый анекдот про металлиста, который говорит, вот почему говорят, что все металлисты упертые? Я же вас слушаю не только хэви-метал, но и дум-метал, и трэш-метал, и спид-метал, и симфо-метал, и зомби-метал. Что там еще есть? Неважно. Ладно. Ладно, это все понятно. Так, что-то еще хотел спросить, но забыл, Эдуард.
Нет, я хотел бы все-таки спросить, все-таки вот чем отличается нижегородская рок-культура от, допустим, омской? Есть какое-то отличие? Пермской возьмем, ростовских пацанов, извиняюсь, рока.
Извиняюсь, да.
Что?
Ну, я думаю, что ты имел в виду гораздо шире, то есть и питерская рок-культура, и московская. На самом деле, я небольшой знаток того, что происходит в восточнее Нижнего Новгорода. Вот, но более-менее неплохо, как я считаю, разбираюсь в том, что происходило и происходит в западнее Нижнего Новгорода. Я точно могу сказать, что отличия, разумеется, существуют. И самое забавное, что эти эстетические отличия связаны с распределением по географии рок-команд. Вот смотри, что самое интересное, Эдик. Чем дальше от Петербурга и Москвы, как правильно еще Гребенщиков подметил, тем... больше рок-музыка приобретает значение, ну, какого-то просто вырвиглаз протеста. Просто буквально борьбы с режимом, с какими-то устоями. Нет, не культ, а именно борьбы. То есть тот же Башлачев приехал протестантом, да, сначала в Свердловск, потом в Москву, потом в Нижний Новгород, потом в Питер. По-моему, у него такая география была, я могу ошибаться, я просто точно не знаю. Вот, но я тоже знаю, что он посещал Нижний Новгород незадолго до смерти, вот в районе 86-го года. И, кстати, писатель Марина Кулакова с ним общалась, вот, если кто не в курсе. Ну, не знаю, наверное, Береснев лучше знает. Береснев. Вот, дальше. В чем, собственно, отличие нижегородской рок-культуры от питерской и московской? Оно связано с тем, что в Нижнем Новгороде происходит удивительное сочетание классического занудного мелодизма с великолепной и достойной поэтикой Сибири. Вот. И в этом плане наш упор скорее, наш, в смысле, нижегородский, он именно конкретно на поэзию. То есть вспомним полковника, которого причисляли в ротацию радио «Шансон», да? Вспомним, Некрасова, который не пошел на наше радио, он отказался от этого дела, насколько мне известно. Вот. Он сказал, что мне это нафиг не сдалось. Вот, вспомним Чижа, который впоследствии, вот я не знаю, правда, чем он сейчас занимается, насколько мне известно, он делает вещи такие ближе, ну, не то что к ресторанам, да, ну, точнее, ну, конечно же, не к ресторанам, а к таким, опять же, авторского толка, да. То есть... Вот. Я считаю, что нижегородский рок-н-ролл – это именно то уникальное сочетание того, что как бы есть, было в Питере, вот этой вот отвязности, да, но у нас этого музыки, конечно же, меньше. И все-таки великолепного, но не, простите, не такого вот жесткого слова. Я никогда не любил гражданскую оборону. Вот. Хотя он относился к ней с уважением, вот, но я ее просто вот до конца не понимаю. Простите, у меня душа на других вещах воспитана. Вот. И я считаю, что нижегородский рок-н-ролл такая хорошая середина между тем, что западнее, и тем, что восточнее. Вот. Эдик, я ответил?
Вот, люди, ты вот как бы все описал, но я не понимаю все равно, откуда взялась, вот, допустим, нижегородская специфика, допустим, ее корни, истоки, и вот, допустим, как ты пришел к этому, значит, вот кто-то был твоим...
И в чем она, эта специфика?
Да, да, и по родителям, условно, твои, там, вот кто был таким, 70-е, 80-е, 90-е, и вот теперь ты появился там, и проект Трубы Бо, Эмилия, ты, Волков, Дима, Степа, вот, кто, так сказать, вот корни откуда?
О нижегородской рок-музыке ранее 80-го года я ничего не знаю, о чем торжественно и заявляю. Как бы первое в моем сознании упоминание о нижегородской рок-музыке связано с Хронопом, Чижом, Полковником. Ну вот Андрей лучше знает, Дмитриев. Вот. Это люди, это был Горьковский рок-фестиваль. Вот, и самое интересное, да. То есть почему география определила... Почему география определила вот такую специфику развития местной рок-культуры? Город Горький, господа, был городом закрытым. В Горьковской области была построена первая в России, в Советском Союзе, атомная бомба. Город Горький был и остается, я надеюсь, до сих пор кузницей кадров, все-таки, прости, Андрей Кузечкин, диджей Снеговик, физиков. Да, собственно, вот, Эдуард, ты по образованию радиофизик, насколько я знаю, да? Я по образованию физик, я закончил физический факультет НМГУ. Вот, в этой специфике, опять же, ну, ладно, Андрей рвется, держи Снеговик.
Ненадолго оборву. Существует такая легенда, что когда американцы планировали нападение на нашу страну с участием атомных бомб, они подробно расписали: Москва одна бомба, Ленинград одна бомба, Владивосток одна бомба, да, Горький три бомбы.
Ну да, потому что у нас куда ни ткни сплошные эти самые, ну да, ядерные производства, так называемые. Тот же АКБМ, неподалеку от которого лично я живу. Вот, и, собственно, специфика нижегородского рок-н-ролла, она была с тем и связана, что вследствие вот этой вот закрытости появились какие-то поначалу протестные вещи, такие глубокие, да, как и было характерно для Сибири, для Новосибирска, где тоже был закрытый академгородок и до сих пор остается. Вот. А потом уже поперло вот это освобождение. Вот. И самое забавное, в закрытом городе Сарове, периодически выступали запрещенные и выступают. Тогда запрещенные, не барабанщики, а рок-н-ролльные артисты и барды. Вот. Да, у них вот подсказывает Андрей, у них есть свой фестиваль «Рок за колючей проволокой». Вот. И в этом плане нужно отдать должное нашей истории, и точнее Лаврентию Павловичу Берии, который, несмотря на его образ, созданный в учебниках по истории, как кровавого диктатора, делал на самом деле для русской физики все, чтобы она жила и процветала в наиболее благоприятных условиях, в том числе и культурных. Насколько мне сейчас известно, в Сарове едва ли театр не сильнее, чем в Нижнем Новгороде. Вот, у меня есть просто знакомые люди, которые в Сарове работают. Вот, конечно, там с рок-н-роллом дела похуже обстоят, вот, но, тем не менее, все происходит. Значит, да, в чем специфика, да? То есть ты хочешь, чтобы я обозначил прям вот в каких-то изюминках, тезисах? Значит, соотношение больше-меньше тебе покатит, теплее, горячее? Окей. Нижегородская поэзия гораздо горячее и острее, чем питерская поэзия. Она прямой линии, рок-поэзия. Нижегородская рок-музыка, она гораздо традиционнее и проще, и ближе к авторской традиции, чем питерская или московская музыка, где больше экспериментов. И нижегородские рок-герои, они, как правило, более традиционные в своем социальном отношении. То есть это люди, которые... Красавец. Андрей Кузечкин, диджей Снеговиц, слушает носом самого себя. Так вот, нижегородские рок-герои, в отличие от эстетически отвязных Гребенщиковых, Макаревичей и так далее, и панковско отвязных Летовых, Башлачевых и так далее, гораздо более социальны в том плане, что они, по крайней мере, имели и имеют, стараются иметь, по крайней мере, я стараюсь иметь стабильную работу, вот, и стабильный заработок на фоне всего этого дела. Вот. Держи снеговик.
Сейчас будет ехидное замечание в духе не присутствующий здесь Алены Кайзер. Московская, петербургская, все понятно. Но когда зашла речь о театре, что Саровый театр сильнее, чем Нижний Новгород. Да, я подумал, что с таким успехом можно было сказать, что, допустим, в Мухосранске театр сильнее, чем в Рюпинске. Дима Степан что-то хотел сказать.
Да, я хотел сказать, сделать всего небольшое замечание о том, что когда мы говорим об истории и вообще Лаврентий Берии, надо быть как-то аккуратнее, потому что история — это вообще такая вещь очень сложная, и к которой обращаться надо в крайних случаях, скажем так. Это из разряда «задержал обидно». А сейчас я вообще предлагаю вам, ребята, устроить музыкальную паузу, потому что давно не было песни. Вот, и я считаю, это очень хорошо.
Окей, сейчас я сыграю еще одну вещь, а если можно, тем временем господа режиссеры подготовят музыкальную паузу в плане... Дело в том, что мы сегодня еще заготовили несколько фонограмм для, так сказать, культурного просвещения всего сущего. Вот, и после того, как я спою песню, прозвучит, собственно, песня из классики, из фонограммы. Вот, и потом мы продолжим. Следующая песня называется «Вода». Это блюз, написанный относительно недавно, в конце прошлого года. Мы его пытались играть со страйк-бендом, но как-то, не знаю, не очень сложилось. Я иду через вены улиц, закричи. Мои песни, что стены, слова их, что кирпичи. Мне по жизни случилось мотаться туда-сюда. С неба на землю, из почвы к небу, но я та же вода. В моей кухне холодной ждет недоеденный суп. Я живу словно мертвый, наверное, я просто глуп. И неделю мою описала дней череда. С работы в койку, из крана в дырку, но я та же вода. Я ложусь на обложке растерзанных книг домов. Я читал бы их строчки, мне не хватает слов. Белым пламенем жгут целые города. Честных и вредных, простых и плохих, но я та же вода. Но я та же вода. Но я та же вода. Спасибо. Браво, браво. Небольшая пауза.
Да, тогда пока небольшая пауза. Мне хотелось бы сделать несколько замечаний, которые у меня назрели в течение всей передачи. И в частности про Игоря Егора Летова, которого здесь упомянули. Так вот, да, было сказано, что нижегородская музыка гораздо социальнее там, какой-то там новосибирской гражданской обороны с Летовым. Или какой-нибудь там она омская, или еще чего. Я вообще не помню, меня никогда не интересовал вопрос, из какой города группа гражданской обороны, хотя я очень любил. Так вот, Летова, наверное, стоит понимать именно не как социальный протест или что-то еще, а как вот глубокого такого экзистенциального философа, который переживал самого себя постоянно.
Сразу вопрос. А в чем его философия, в чем его глубина? Потому что, по мне так, его произведение — это просто некий абстрактный набор слов, который вот именно самим своим, своей абстракцией влияет на мозг слушателя, а именно не какими-то якобы заложенными в нем идеями.
Ну да, раз уж мы перешли к какому-то прямо анализу, то я бы хотел конкретики. Например, какой конкретный текст тебя, Андрей, интересует?
Любил предметы, целовал ланиты, что-то там, хватал себя за бороду, срал себе на голову.
А, сейчас.
Маленький принц возвращался домой.
Ну вообще, если говорить об этом альбоме, «Прыг-скок» или «100 лет одиночества», к сожалению, не помню. «Прыг-скок», да. Ну, многие, кстати, так считают, потому что он более музыкальный. И вообще, мне кажется, очень хорошо сказалось на том, что это считается лучшим альбомом, то, что Летов в тот момент как раз болел энцефалитом и переболел его, и с мозгами у него в некотором образе было переживание. Так вот, «Маленький принц возвращался домой», возможно, это вот такая именно философия о том, что маленький принц, можно, скажем, обозначить какой-то вечно ищущий странник, ищущий, наверное, самого себя, и возвращался домой, возвращался на свою родину. А родина, конечно же, он сам или что-то в таком духе.
Дело в том, что если про маленького принца там только одна эта строчка, «маленький принц возвращался домой», а в остальном там ругался как Тадарин, пизданулся как Гагарин. Вот. Это, наверное, тоже про маленького принца.
Конечно, это про маленького принца. Про маленького принца в современном его понимании.
Это то есть маленький принц там пролетает на планету, там, где там жил фонарщик, как пошло его крыть матом. Ой, шайтан! Обанамат!
Мат-то здесь, собственно говоря, ни при чем. В 60-х, 70-х, 80-х годах некий Ги Дебор, был такой, скажем так, либертарный философ, сказал о том, что мы живем в обществе спектакля. И спектакль, и вообще эпатаж, есть нечто такое формообразующее во всей этой реальности. Вот. И Летов, я думаю, если и не был знаком с Ги Дебором, то прекрасно понимал, что очень много здесь играет именно шоу. Вот именно такое шоу, именно такой театр, который он создает вокруг себя.
Так, ну что, Летову вечная память. Ух ты, 1900 зрителей, слушателей. Ну вот, от себя хочу сказать, что Егор Летов, он, когда он все-таки пытался сочинять мелодии, вот у него есть достаточно редкие инструментальные композиции, такие как «Песня Барсука», «Поезд на малую землю», «Жек уже в Гамбурге». Вот эти вещи я мечтаю научиться играть. Но сейчас речь не об этом, и вообще не о Егоре, а о нашем госте, который сейчас отсутствует временно. И вопрос к его соратнику Диме Степе. Как давно ты его знаешь? И почему ты решил сотрудничать именно с ним? И каковы твои функции были в его коллективе?
Знаю я его уже достаточно давно, если не ошибаюсь, это был морозный 2006 год, 11, кажется, ноября. Да мне сейчас немного, 16 мне тогда было лет, вот. Ну да, нормально. Некоторые же детей имеют. Я, кстати, тоже, но в последнее время все чаще стал об этом задумываться. Вот. Шутка. Вот. И тогда мы просто пошли с нашими общими знакомыми на концерт «Полковника» в кафе «Мэри Лин», которое находится рядом с площадью Ленина и которое является как бы продолжением джем-престижа. Как бы так вот. И мы туда пошли, там мы слушали концерт, мы познакомились, мы пили вино и говорили о Пелевине. Да, я и в 15 пил вино, а в 14 я не помню, что я делал вообще. И это не суть важно, моя личность здесь, она не играет никакой роли. Вот, и все было прекрасно. Мы познакомились тогда, и потом как-то долго общались, и вопрос о сотрудничестве в музыкальном, поэтическом или в каком-либо еще плане возник не сразу, а возник он уже позже, когда, как я, видимо, сам понимаю, может быть, и неправильно, конечно, в Астральфбенде возник некий кризис. Некий кризис музыки, и вообще проблема была, как в частности, в соло-гитаристе, и тогда просто Андрей предложил мне попробовать сыграть с ними. Мы попробовали, не сразу получилось, и мы долго действительно пытались, и я тогда еще был крайне начинающим, ничего не умеющим гитаристом, да и сейчас не особо умею, но... Ну вот, Кузнечкин меня все время подстебывает с губной гармошкой. Ну ладно, это не суть страшно, просто я был не в самой лучшей форме. Так вот, и мы... Я играл в Астральфбенде на соло-гитаре, пытался придумывать всякие аранжировки, пытался что-то придумывать и, собственно говоря, вносил какой-то вклад в это. Кажется, у Андрея есть вопрос по СМС.
Да, я снова вернулся. Здравствуйте, Андрей. Астраль Февральских. Эфир на радио. Пришел вопрос от Юли из поп-группы Zero. Есть такая в Нижнем Новгороде замечательная группа. Они играют довольно-таки своеобразную музыку не только для нашего города, но и, пожалуй, для этой страны, ориентируясь на стандарты средние, ну, что-то между Пласибо и, может быть, Райни Линдой, но при этом создавая что-то свое. Вот прислал вопрос, собственно... Чего?
Райни Линды. Что это
такое? Неважно, была такая исполнительница. Вот, собственно... Юля Зверева прислала вопрос. Андрей, опиши, пожалуйста, 5 словами свое состояние на сегодняшний день. Круто, сомнительно, экзистенциально, абсурдно. Еще одно? Люблю. Еще один вопрос есть. А нет, вопросов больше нет. Вот, и я думаю, что имеет смысл переходить ко второй части как бы программы. Вот. Да, Марлезонского балета. Вот, и, собственно, пришло время рассказать, наверное, о проекте «Трубы Бо». В общем, проект «Трубы Бо» возник довольно-таки неожиданно на фоне как бы внутреннего кризиса меня и того, что происходило в группе «Астральфбенд». В общем, стало понятно, что те самые стадионные боевики, которые мы играли до этого времени и ни разу не играли их на стадионе, в общем-то, играть дальше стало трудно и почти невозможно, потому что душа просила поэзии, душа просила какого-то... офигительного выхода из себя. Вот. И перед музыкальной встречей Литкульты, которая планировалась 1 февраля собственно, в кафе «Мотор», да, мне позвонила Эмилия Наврозова и сказала: вот я написала песню, не можем ли мы ее вместе сыграть? Я говорю: ну, базара ноль, давай приходи. Тогда еще мы были вместе с Астральфбендом. Она пришла, мы с Павлом Генчем, с Ваней Легковым втроем порепетировали, придумали аккорды, все это сыграли, всем все понравилось. Вот. Потом случилось так, что вот в процессе как бы подготовки к этому кафе, ну, к встрече Литкульта, Астральфбенд распался и стал набираться новый состав. Состав, на самом деле, вышел уникальный. В него, помимо меня на ритм-гитаре и Эмили с ее блестящим вокалом, вошел Дмитрий Степанов, он играл на металлофоне. Вошел бесконечный Илюша. Ну да, вот, который играл на перкуссии. Еще, по-моему, кто-то был или... Я уже плохо помню, вот, потому что это была бесконечная психоделика. Вот. Собственно, и мы решили называться «Трубы Бо». В таком качестве выступили, с моей точки зрения, не очень хорошо, но с точки зрения пришедших туда, почему-то мы заработали довольно большое количество аплодисментов. Я даже до сих пор не понимаю, за что. Вот. Но, тем не менее... Все происходящее воспользовалось успехом, и мы стали набирать состав. В общем, с момента 1 февраля по сегодняшнее 26 февраля, то есть за эти 26 дней, мы по моему, по крайней мере, музыкальному мироощущению и некоторому опыту, вчера у нас была вот как раз репетиция, мы дошли до статуса полноценной группы. И сейчас, на данный момент, проект «Трубы Бо» готов играть, в общем-то, фактически в любом месте, в любое время. Единственная проблема, у нас нету ударника, у нас есть перкуссия, на которой играет моя славная супруга, но нету ударника, и нету скрипки и флейты. Если есть в эфире господа, которые, или дамы, которые умеют играть на этих инструментах и готовы с нами сотрудничать, милости просим. Единственное пожелание быть полностью свободным внутри, понимать идеалы, ну, хотя бы косвенно, абсурды и буддизма, и быть готовым творить самые неожиданные вещи на фоне хорошей, интересной поэзии. Вот. И пожелание отдельное к ударнику. Нам нужен ударник джазовый. Нам не нужны люди, которые играют метал. То есть, если есть люди, которые умеют играть метал, но при этом не умеют играть блюзы и джазы, как бы это, простите, не подходит. Все-таки мы уже сориентированы и сыграны. Да, нужен ударник, который умеет играть именно такие вещи. Вот пару слов о трубах Бо.
Да, вот метал, как говорится, заржавел в данном случае и не подходит.
Ну, и есть такое дело. Вот. А сейчас я хотел бы погрузиться немножко в третью часть, которая была как первая заявлена. Да, одну минуточку, Эдуард Малыкин.
Пишут нам Дмитрий Медведев: при обсуждении музыкальных коллективов нужно сначала думать, а потом говорить. Вот такая как бы его замечание, видимо, к нам всем.
А, ну, процесс думания — это вообще очень интересный процесс. И, кстати, Дмитрий Медведев, да, мы так и не оговорились, какой Дмитрий Медведев. И я очень рад, если нам написал президент. Да, нам написал президент, друзья, мы очень рады. Вот, и я хотел бы сказать то, что думать вообще, да, как-то интересно думать. Я вот люблю думать, но не всегда считаю, что это важно. И мы творим в обществе абсурда, и мы сами являемся абсурдом, и все это очень красиво, и все это очень замечательно. А те, кто как-то не могут воспринимать это все с тем же абсурдом, значит, просто не свободны, значит, просто чего-то боятся.
На самом деле, я хочу просить прощения у тех групп, в адрес которых прозвучали какие-то, может быть, не совсем, ну, по крайней мере, от своего лица хочу просить прощения за те вещи, которые, может быть, были сказаны не совсем, может быть, корректно или благозвучно по отношению к ним. Но, тем не менее, то, что я сказал, оно является выражением моего личного мнения, которое, разумеется, не претендует на некий абсолют. Диджей Снеговик. Жует. Вот, ну хорошо, тогда я все-таки перейду к концепции, а точнее к теме следующей нашего сегодняшнего заседания клуба Литкульта. Тема — это этика и эстетика современной поэзии современных молодых авторов. Собственно, с этой целью сегодня сюда были приглашены Дмитрий Степанов. Нет, Медведев очень хотел, но, к сожалению, не пришел. Вот. И, собственно, Андрей Дмитриев. Да, корень «дми» звучит часто, да. Это отражение современной политической ситуации в стране.
Да, вот корень «дми» сегодня доминирует, и я хотел бы, чтобы вы подумали обо всем об этом с фрейдистских позиций.
Доминирует он сегодня. Ну так вот, я хотел бы зачитать некий манифест, который родился в моем воспаленном сознании буквально позавчера. Он называется «Концепция нанопоэтики». Нанопоэтики. Ну, Андрей, кому как нравится.
Я теперь буду называться ананопоэт и ананопрозаик.
Забавно, что уже появляются левые течения. Ну так вот, я прошу тишины. Я хотел бы зачитать. Нам выпало жить в удивительное время. Сейчас конец первого десятилетия третьей тысячелетней эпохи нескольких единобожий. Это время, когда, по предсказаниям всех ученых, люди должны были бы жить во всей Вселенной сразу, благодаря телепортации и суперкораблям. Когда место товарно-денежных отношений должна была занять концепция всеобщего распределения благ, взятая за норму, с целью дальнейшего безграничного совершенствования человеческой науки и культуры. Когда представители других цивилизаций должны были бы нам стать ближе, чем теперь представители других наций, А территория нынешней России должна была насчитывать в примерно равном соотношении русских, европейцев, китайцев, представителей темнокожих рас и мифических снежных людей напополам с индейцами. Вместо этого последние 100 лет человечеством правит всеобщая эфирная валюта – круговая порука, которая позволяет 1/100 всего рода людского жить, обладая сверхблагами, и медленно умирать от голода и болезней 1/3 всего остального населения Земли. Почти 500 лет мы не летаем на другие небесные тела, куда нас не пускает всеобщий сговор некоторых галактических рас и правительств крупнейших держав. Вместо культуры – этика и эстетика свободы человеческого духа, заперта в концлагере интернета, масс-медиа и шоу-бизнеса. То, что писатели-фантасты предсказывали как будущее, давно стало нашим прошлым. Складывается ощущение, что Уэллс, Виннигут, Оруэлл, Лем, Стругацкий и другие мыслители-футуристы 20 века описывали невозможное грядущее, а случившееся еще при их жизни настоящее. В этих условиях необходимо переосмысление своей роли в существовании Вселенной и накопление багажа того, что стало культурой и псевдокультурой человечества. Культура есть акт созидания. Продукты культуры есть то, что должно свести к минимуму постоянный неуклонный рост энтропии. То есть продукт культуры отличается от продукта псевдокультуры тем, что он дает самой же культуре новый реактивный импульс, в то время как второй, то есть продукт псевдокультуры, является лишь балластом. В этих условиях появляется новая форма осмысления сущего – наноэтика. Не секрет, что наука ушла вперед дальше по сравнению с искусством. Этим частично и объясняется факт господства эфирных денег, эфирных ценностей, порожденных атовистическими отростками научных течений. Но истинная наука – физика, математика, химия, биология, философия и другие канонические дисциплины – находятся сейчас в расцвете. Конкретным воплощением их в жизни стали так называемые нанотехнологии. Именно поэтому приставка «нано» является актуальной для обозначения новой этики, символизирующей детальное точное рассмотрение этических проблем в совокупности с принципами неопределенности и возрастания энтропии. По сути, на это пытались обратить внимание такие крупнейшие творцы 20 века, как Сальвадор Дали, Хулио Кортасар, Сергей Курехин и многие другие. В Тибете и на западном склоне Анд, есть такой горный архипелаг на этой земле, этим всегда занимались и занимаются по сей день. Просто им уже труднее найти общий язык с представителями господствующей культуры, и поэтому они обособленно продолжают свои исследования в духовном мире, принимая то, что выведено физиками на языке уравнений компьютеров, как само собой разумеющееся. Вот так вот, господа. Есть вопросы?
Я вот думаю, что нам бы сделать какую-то небольшую паузу для осмысления вот всех этих вещей, а потом продолжить и немножечко обсудить. Да, Андрей Снеговик Кузечкин?
Ну да, я полностью согласен. Вопрос только, чем будет заполнена эта пауза, может быть, музыкой?
Больше нечем. Наша потрясающая музыкальная стойка, да, как всегда, работает специально для вас.
Да, я это умею очень хорошо.
Кстати, прошу прощения, я понял, что за Медведев, Дмитрий Медведев, это на самом деле замечательный человек, житель Нижнего Новгорода, звукооператор ныне группы «Алабама». Вот, мы его все знаем, мы все любим. Вот, он просил передать Дмитрию Степану, чтобы он был осторожнее в высказываниях.
Мы чуть раньше это поняли.
Да. Ну ладно, а теперь я спою маленькую тонкую лирическую песню. На пути в клин электрический лед, и вера в то, что никто не умрет. Время, пространство и я один. На пути в клин, на пути в клин, на пути в клин отголоски шпаны, память о мире и запах войны. Но нет ни зла, ни добра, он един. На пути в клин, на пути в клин.
тамбура трясет от перегара. Дым папирос мешает спать. Если б я знал, что мне надо, я бы не смог сюда попасть. На пути в клин полбутылки идей, в раненом сердце осколки о ней, но даже клином размером с аршин меня не сбить с пути в клин. Тамбура трясет от перегара, дым папирос мешает спать. Если б я знал, что мне надо, я бы не смог сюда попасть.
Андрей, благодарю за песню. Вот у меня вопрос возник. Мне показалась эта вещь созвучна с известной песней Гребенщикова «Из Калинина в Тверь». Не связано ли это как-то вот с этим? Прокомментируй, пожалуйста.
На самом деле, эта песня была чудесным образом придумана 3 января сего года в районе 7 часов утра в электричке Москва-Тверь. В этой электричке я ехал в город Клин. Вот что я там забыл. На самом деле есть у каждого человека в этом мире, на этом шарике под названием планета Земля, такие места, в которые ты приезжаешь и первый раз и понимаешь, что ты был там вот всю жизнь душой, что они очень похожи на те места, где ты родился или еще что-то. Но самое удивительное, ты не знаешь географию этого места, но ты чувствуешь себя там удивительно адекватно, комфортно, и все узнаешь, все трогаешь, и понимаешь, что здесь твоей душе хорошо, и здесь ты постигаешь полную гармонию. Именно таким местом стал для меня город Клин, где живет мой замечательный друг по имени Анна Журавлева, она же Стерх, и мой некогда гуру в плане культуры, в плане музыки отчасти и в плане поэзии. Вот, собственно, к ней в гости и направлялся.
Мне кажется, настало время задать нашему гостю какой-нибудь неожиданный вопрос или даже несколько. Так, все сидят придумывать неожиданные вопросы, я задам свой. Скажи, пожалуйста, Андрей, ты смотрел такой замечательный фильм, недавно вышел на экраны, называется «Возвращение мушкетеров»?
Нет.
А собираешься?
Ну, наверное, если будет свободное время.
Ты слышал что-нибудь вообще про этот фильм?
Ну, я слышал, что там вроде бы собрали ту же самую, да, боярскую четверку актеров, может быть, порой баянскую, вот, которые выступают уже в роли призраков. Нет, я прошу прощения, я на самом деле с глубоким уважением отношусь к этим людям, но рецензия, я актерам, но рецензия на этот фильм, который я читал, в общем-то, не оставляет желать лучшего. Видимо, это был не совсем удачный проект, вот, и я думаю, что, ну, я его посмотрю, наверное, как-нибудь из чистого интереса. А, может быть, мы вернемся к теме этики все-таки?
Кстати, этика, да. Ну, секундочку, реклама пока что. сейчас, да, сейчас мне звонил Мастет, и он сказал неожиданную весть, что у них там есть своя вторая оборудованная профессиональная радиостудия в квартире мастера Бо, где после 10 вечера состоится уже продолжение нашего эфира. И я надеюсь, все наши люди, все наши телезрители, слушатели, 2818 человек, останутся у нас в эфире и будут продолжать слушать, потому что будет очень интересный гость. Это бывший ученик мастера Бо, мистер Чи. Да, он придет на эфир. А сейчас снова Андрей Февральский.
Да, я прошу прощения, маленькая ремарка. Еще одно сообщение по СМС пришло. Даже жалко, что у вас рекламы нет в эфире. Хочу пойти в туалет, но оторваться от радио не могу. Уважаемый посланник СМС, я вас прекрасно понимаю. Испытываю те же самые муки. Прошу прощения за столь интимные подробности. Продолжим.
Так, что касается этики, тут была тоже тема этика в музыке. Вообще, что такое этика и какое отношение она имеет к музыке? Грубо говоря, если человек вышел на сцену пьяным, там, наблевал на зрителей, но при этом он, допустим, скажем, Гарик Сукачев или там Юрий Шевчук. Вот имеет право Юрий Шевчук выйти на сцену пьяным и обливать зрителей?
Вот тут имеет смысл вспомнить слова Дмитрия Медведева, который сказал: будьте осторожны по отношению к высказываниям в сферу музыкантов. На самом деле, Игорь Иванович Сукачев, Юрий Шевчук — это прекрасные артисты. Артисты с большой буквы А, которые никогда не позволят себе выйти на сцену и обливать, я подчеркиваю это слово, слушателей, они могут плюнуть в толпу, что является жестом, присущим классической панковской культуре. Это нормально. Этим же, да, Патти Смит, та же самая. На концерте, который я присутствовал в конце прошлого лета. Вот, а дальше я отвечаю на вопрос, что такое этика и что такое эстетика. Потому что эти понятия затрагиваются, разумеется, я не мог не подготовиться к этому моменту. Кстати, Андрей, диджей Снеговик, собственно, я думаю, что ты, наверное, лучше меня знаешь эти понятия, да, вот, но тем не менее я озвучу. Этика. От греческого этос. Как правильно читается?
Этос.
Да. Этос. Нрав, обычай, привычка. Проблемная сфера философии, философская дисциплина, объектом изучения которой является мораль, нравственность. Содержательные и формальные особенности этики заданы тремя константами. Сущностью морали, как объекта исследования, способами ее теоретического осмысления и описания в социокультурном контексте, основными парадигмами философствования восточной, западной, русской. Эстетика. Термин, разработанный и специфицированный Баумгартеном в трактате... Андрей, как это правильно читается, вот это слово?
Эстетика так и читается.
Трактат, оно просто написано на латыни, я, к сожалению, латынь не знаю.
Это греческий.
Нет, это не греческий, это латынь или английская. Вот.
Эстетика.
Трактат написан в период с 1750 по 1758 год Баумгартеном. Предложенное Баумгартеном новолатинское лингвистическое образование. То есть, на самом деле, термин «эстетика» появился фактически в Средневековье и чуть ли не в начале новой индустриальной революции. Но это понятно. Этика идет к древним грекам. Восходит, опять же, к греческому прилагательному «эстетикос», что переводится как «чувствующий», «ощущающий», «чувственный», от «эстетис» – «ощущение», «чувство», «не чувство», а также «замечание», «понимание», «познание». Латинский неологизм позволил автору обозначить эстетическое как первую, внимание, низшую форму познания. Андрей, ты слышал?
Да.
Эстетика была заявлена как теоретическая дисциплина, изучающая область смыслообразующих выразительных форм действительности, обращенных к познавательным процедурам на основе чувства прекрасного, а также и художественных экспликаций. В последнем случае эстетика получает статус философии искусства по Гегелю. Идея прекрасного определяет всю содержательную суть и направленность классической эстетики, одновременно становясь предметом эстетического познания и принципом его организации. То есть эстетика есть философия прекрасного. Этика есть наука о морали и нравственном поведении в обществе.
Ну, я думаю, пока наш уважаемый гость читал эти статьи, все, кто хотел, сходили в туалет. Вот. Я действительно когда-то это проходил на филфаке, я абсолютно ничего не помню, видимо, меня это не заинтересовало, но я прекрасно помню, как мы проходили, что в современной культуре эстетика, она доминирует над этикой, то есть вплоть до того, что эстетизация насилия, эстетизация каких-то сексуальных извращений, то есть... Именно что можно описывать что угодно, лишь бы описывать это красиво. Ну, произведение Владимира Сорокина, неоднократно упоминавшегося в этой студии, в других передачах, я думаю, да, что-то тут руку тянет наш гость, ну-ка же послушаем, что он скажет.
Вот, собственно, уважаемый диджей Снеговик, в твоей трактовке этого самого дела, называемого эстетикой и этикой, заключается глубокая ошибка современной литературы. Прозвучало четкое определение того, что эстетика есть ощущение прекрасного, да? Описание прекрасного. Разве может быть прекрасным сексуальное насилие? Разве может быть прекрасным, прошу прощения, фекалии? Да.
Я когда учился в университете, нам дали задание написать творческую работу об эстетике. Одна девушка написала работу под названием «Эстетика самоубийства». Причем фамилия у нее была бездушная. Оцените.
Это была первая Эмма на филфаке?
Уж не знаю, какая она была Эмма. Нет, с виду она была нормальная. Хотя мне говорили, что она какая-то там сектантка. А сектанты, они все немножко привахнутые. Но это суть не в этом. А в том, что... Современные авторы, они многие, они пытаются нечто безобразное преподать так, как будто это нечто прекрасное. Хотя речь идет не только о современных авторах. Мы помним, что Маркиз де Сад очень увлекался описанием всяких ужасов и тех же самых фекалий, вот, и всякими другими извращениями. Вот. Так что речь. Сейчас я договорю. Речь идет не о том, что такое эстетика, то есть эстетика чувство прекрасного, а о том, что авторы пытаются описать как нечто прекрасное, нечто отвратительное. То есть, допустим, это и в фильмах, и, допустим, и в мультиках часто мы можем наблюдать. Под мультиками я понимаю хентай. Когда, допустим, нам пытаются показать какие-нибудь, допустим, внутренности. Сейчас какую-нибудь картинку найду на эту тему. Вот. Но при этом все это так нарисовано, что эдакое безобразно прекрасное.
Вот. И тут заходит, на самом деле, речь о глубоком философском разделении, уважаемый диджей Снеговик, между непосредственно объектом, то есть разницей между объектом, который описывается, да, и конечным продуктом полученным, то есть продуктом уже искусства. То есть в этом плане, собственно, де Сад безупречен, потому что он не употребляет матные слова, он не пишет непосредственно о каких-то продуктах жизнедеятельности человека, да? Я прошу прощения, я не знаком с его творчеством, да, я не знаком с его творчеством, хорошо. То есть он это делает эстетически тонко, так?
Да. А что понимать под...
Вот я еще раз повторюсь, то есть речь идет не о тех непосредственно объектах, да, а о конечном продукте искусства его творчества. Hello, I don't know why I say goodbye.
Say hello. Я тут специально для вас еще картинку в стиле Гура, вот уже несколько нашел.
Понятно. Андрей Дмитриев, ты хотел что-то прочитать, тебе слово.
Нет, дело в том, что я просто об эстетике и этике просто какое-то наглядное пособие у меня под рукой было.
Давай,
не, просто вот мне показательно, давайте обратимся к музыке, да? Есть такая небезызвестная очень группа, как, допустим, группа Сплин, да? У них есть прекрасные песни «Новые люди», где затронута, как сказать, тема сексуальных каких-то отношений. Но это сделано настолько художественно грамотным языком, что просто вот диву даешься, как человек смог обойти вот эти все, как сказать, Да, острые моменты, да, в этой теме. И сделал действительно очень красочное произведение, художественно ценное именно. Вот. Ой, диджей Снеговик нам показывает прекрасные репродукции на эту тему. Жаль, это не увидит радиослушатели.
Под это он и пишет свою. Она на прозу, она на поэтику. А тем временем мне Валерий Калидар написал, что он не может не задать даже ни одного вопроса, потому что очень-очень сложными словами мы выражаемся. И ему страшно от нас. Да, надо быть ближе к народу, к рядовым менеджерам. Да.
Вот тут есть что-то у нас об эстетике насилия. Вот я нашел одну картинку. Собственно, я нашел много картинок. Но вот видите, художник попытался, проявив весь свой талант, попытался нарисовать такую картинку, что девочки отрубили голову, и вот, собственно говоря, в дырку, на том месте, где же была голова, они, в общем, ее того имеют. Вот вы видите, художник попытался нам доказать, что это прекрасно. То есть он эстетизирует насилие.
Уважаемый диджей Снеговик, кому именно этот художник пытался доказать, что это прекрасно? Я не сомневаюсь, что вам лично это понравилось. Я воспринимаю это как банальную работу в программе Adobe Illustrator. В общем-то, это довольно талантливая работа с точки зрения программирования и умение работы в иллюстраторе, но с точки зрения конечного продукта, ну, что называется, как пела Умка, прошу прощения, сейчас я впервые за этот радиоэфир употреблю матное слово, цитирую Умку, а нас не вспомнит эпоха и похуй, вот. Я немножко сейчас переключу тему дискуссии. Пришел вопрос от Ивана Легкова, соло-гитариста группы «Бортовой журнал», а некогда «Астрайв Бэнд». Он написал: «Андрей, скажи об участии Трубо в Гибсон-стрите и о том, чего ждать от музыки. Это будет джаз, блюз или совершенно новый музыкальный стиль? Если второе, то как оно называется?» На самом деле вопрос очень хороший. Во-первых, нужно немножко пропиарить концерт Гибсон-стрит. Концерт Гибсон-стрит, я надеюсь, что все-таки состоится. 7 марта его организует Илья Волков. Он состоится, надеюсь, что состоится, в киноцентре «Рекорд». Начало в 4 часа утра, конец не определен. Ой, пардон, утра вечера, конечно. Прошу прощения. Я прошу прощения, да, я уже начинаю заговариваться. Ну, трудно, блин, 2 часа в эфире подряд. Ну да, еще на полтора, неважно, вот. В общем, на этом мероприятии Гибсон-стрит будут участвовать, кстати, диджей Снеговик, множество замечательных рок-н-ролльных, нижегородских и не только нижегородских групп современности. Кстати, к нам в гости приедет волшебный ансамбль из города Киров «Траектория». На втором рок-гардене, который организовал Павел Евгеньевич, эта группа показала себя просто блестяще. Это люди, которые изумительным образом сочетают в себе отличную поэзию, прекрасное звучание в духе аукциона, и при этом просто какие-то авангардные пляски, танцы, я не знаю, ну все что угодно. То есть это волшебная группа, я когда их увидел, я в них влюбился, я с ним познакомился, обещал им организовать концерт в Нижнем, но в силу ряда проблем этого не случилось. Что касается непосредственно проекта «Трубобо» и стиля, никого не собираюсь удивлять и скажу сразу, что мы играем классический блюз. Но если вы когда-нибудь слышали классический блюз вперемешку с брит-попом, маршем, кантри, рок-н-роллом, балладами, вальсами, то вы не ходите на наш концерт. Потому что такое вы услышите только у нас. Это безумная эклектика, это безумное смешение стилей. У меня вырастают крылья после каждой репетиции. Я счастлив, что я снова умею летать. Спасибо трубам.
В общем, прям стена завалена целыми тут. Да, Иван Легков, и брат Андрея Дмитриева, и Павел Граничев, и Аля Максимова, все пишут нам какие-то свои пожелания, замечания. Даже, мне кажется, это невозможно объять и прочесть.
Может, там вопросы есть какие-то?
Да, части очень много пишут.
Да, да, тут какие-то, в основном, какая-то критика, дискуссия, я не знаю. Да. Во. Я думаю, песенку, может быть, мы какую-нибудь порубим. Да, я лишь только повторю, что через полчаса наш эфир закончится, но будет новый эфир с Андреем Мастедом, и нас слушает уже 200 человек. Невероятно, так сказать. Да, примерно.
А сейчас я сыграю песню, которая вошла в обойму хитов Астральбенда, последней как бы инсинуации. Эта песня называется «Лето любви». Мы ее славно играли в большом казино в Нижнем Новгороде. И, в общем, есть такой славный поселок, уважаемый диджей Снеговика. Большое козино или казино. По поводу смысла названия спорят до сих пор все. В общем, оттуда многие славные люди родом, и я тебе советую туда съездить. Там очень красиво. И, кстати говоря, для любителей истории скажу такую информашку, что непосредственно рядом с поселком Большое козино или казино находятся два еще поселка Ляхово и Костенево. Ляхово и Костенево они называются почему? Потому что где-то аккурат между ними произошло легендарное сражение, вот там, господи, 1600, то ли 10-го, то ли 1, я уже не помню точно годы, в общем, одно из определяющих сражений в истории смутного времени. Почему, собственно, один из поселков был назван Ляхово, да? То есть, потому что там ляхов много полегло, а как бы интервенция, сами понимаете, откуда шла. Вот, а Костенево, потому что костей много осталось. На этом месте сейчас растет историческая дубрава, вот, в которой имеет смысл ходить там, но не имеет смысла ее портить. Я вас очень прошу, пожалуйста, уважительно относитесь к природе и к культуре родного края. А сейчас прозвучит песня «Лето любви». По усам текло, да не в рот. Выпала враша, крапила золой. Он закричал, было полный вперед. Да она приказала, постой, вот тебе, мама, и лето любви, вот тебе, брат, и тень на плетень, вот тебе, папа, цветные сны, здравствуй, бабушка Юрьев день. Пешим в лесу на колесах дорог праздно шатались ночь до утра, да привели босы ноги во строк к дому, где нет ни кола, ни двора. Вот тебе, мама, и лето любови, вот тебе, брат, и тень на плетень, вот тебе, папа, цветные сны, здравствуй, бабушка Юрия, в день. Ни впереди, ни по сторонам, а под лежачий лишь водка течет. Сколь не заглядывай в рот господам, да господа вам положат в рот. Вот тебе, мама, и лето любови, вот тебе, брат, и тень на плетень, вот тебе, папа, цветные сны, здравствуй, бабушка Юрьев день. Вот тебе, мама, и лето любови, вот тебе, брат, и тень на плетень, вот тебе, папа, цветные сны, здравствуй, бабушка Юрьев день.
Мы бьем все рекорды, нас уже слушает реально 20 тысяч. Сколько, Андрей Кузечкин? Я уже даже не могу видеть.
Что-то в районе 2500 человек. Я сам не могу в это поверить. Люди, в Нижнем Новгороде просто нет столько интеллектуалов. А может есть?
Да, еще одна песня для поднятия рейтингов передачи.
Еще одна песня, которая была написана, господи, дай бог памяти, наверное, году в 2002 или 2003. Самое смешное, что она, да, она пишет, называется «Композиция». Она была посвящена моей давней знакомой Юлии Андроновой, вряд ли она слышит сейчас этот эфир. Меняются люди, меняются интересы, меняются увлечения. Вот. А тем не менее, песня осталась, она на самом деле посвящается не только Юле, но и всем художникам, и моей глубоко уважаемой и замечательной супруге. Да, Александр, я люблю вас. Обнимая пальцами кисть, ты сощурясь посмотришь на солнце и нашьешь еще одну нить. На свой холст по серебряным шелкам разгоришься свинцовым огнем, а часа через два вновь остынешь, как остынет король перед сном, как цветами усыпанный финиш. Ранним вечером над головой потолка разомкнутся своды, и придут к тебе гости толпой, и лишат тебя личной свободы, а окружат тебя сетью стихов, цепью самых высоких воззрений, а потом стук прощальных шагов, упадешь словно в сон на колени. Срывая с постели печать, день воскликнет, что дело к обеду, и опять ты начнешь рисовать. Я незыблемым гостем приеду, прочитаю в открытости глаз глубину бесконечной загадки, что все так и должно быть как раз. Солнце с крышей играют в прятки, солнце с крышей играют в прятки, солнце с крышей играют в прятки.
Спасибо. Да, у нас тут уже практически целый акустический концерт Андрея Февральских в рамках радио Литкульт. И все вот его четыре фаната, наверное, здесь собрались. Один фанат стойка, другой поэт, другой фанат-писатель и фанат-создатель радио. Вот, собственно, верный фанат. Да, мы сейчас продолжим беседу. Я хотел бы вот такую тему поднять. Как вот у вас вообще союз с Эмилией? Вот нравится ли, как работает с ней? Сложно ли, тяжело? Как-то вы нашли ведь общий язык, по-моему, достаточно легко. Вот хочется про это узнать.
Ну, как бы, краткую историю я уже немножко рассказал, а что касается ощущений, на самом деле это удивительно. Мне кажется, что я впервые в своей жизни в творчестве нашел человека, с которым мне абсолютно и оптимально легко. Мы с Эмили полностью понимаем друг друга в плане того, какие тексты хорошие, какие плохие, как должны звучать наши песни, где должны быть какие-то сильные доли, где слабые, где нужно больше экспрессии, а где вот чуть больше затихания. Я считаю это полным самовтеканием творческим друг друга. И несмотря на то, что как бы в жизни-то мы общаемся довольно мало, вот, но когда мы встречаемся на репетиционной точке, происходит полное взаимопонимание, и, повторюсь, после этого я ухожу окрыленным. Я считаю, что... И самое интересное, что музыканты, которые вот с нами играют, это замечательный Алексей Кузнецов, бас-гитара, который на самом деле фанковский басист, он играет музыку фанка. Это замечательный Иван Гордеев, соло-гитарист, который играет, ну, наверное, все, но больше ориентируется на классическую петербургскую альтернативу в духе группы Tequila Jazz. Я счастлив, что мы нашли полное взаимопонимание. Мы уже, в общем-то, готовы дарить радость всем остальным, кто готов это услышать. Вот. Как-то так. Мы любим всех, и мы понимаем, что миром начинают постепенно... Да. All you need is love.
Да, и вообще мне хотелось сказать о трубах Бог, как постоянный человек, присутствующий на большинстве репетиций, и вообще являющийся чем-то вроде небесного администратора. Да, даже земного.
Дим, прошу прощения, небесный администратор, он один. А ты земной администратор. То есть ты на самом деле что-то вроде апостола. Нет, а небесное... Господа, ну что вы. Имя небесного администратора, оно непроизносимо. А ты...
Простите. Простите меня, пожалуйста. Я чуть было не полез куда не надо. Так вот. Вот. И постоянно присутствуя на этих репетициях, я видел, что вот львиную долю вот этой окрыленности, вот этой магичности и чудесности всего того, что происходит, носит Эмилия своим каким-то, я не знаю, детским, что ли, ощущением жизни, своим прекрасным пониманием всего. И так прекрасно. Даже не хочется говорить какими-то сложными словами, а простыми. То, что вот она делает вот ту, как бы это сказать, глобальную любовь, которая происходит на этих репетициях.
Мы пока не раскрываем секреты репертуара трубы Бо по вполне понятным причинам, но я могу рассказать, по крайней мере, вот то, что происходит на репетициях в плане игры каких-то уже известных всем песен. Да? Вот, например, на одной из репетиций мы играли композицию «Старый отель». Вы знаете, это была... Да, это была моя давняя мечта, вот, то есть даже какая-то подсознательная мечта. Когда мы начали играть, Эмилия свой великолепный голос подняла до неимоверных высот, а Иван, сейчас одну минуточку, а Иван, соло-гитарист, сыграл аутентичный соло а-ля Хафтан, я, честно говоря, ну просто готов был плакать, стоя со своей ритм-гитарой, я был просто в шоке. Вот. Потом как бы пытались играть Summer Time Гершвина, еще ряд других композиций. Да. Вопрос.
Хочется стенку все-таки как-то обратить внимание, потому что люди там стараются, пишут, клавиатуры гремят. Вот это. Вот Александр, мой любимейший младший брат, спрашивает, почему ты не исполняешь репертуар трубы Бо. Но ты мне в курилке объяснял, почему? Вот людям ответь.
Ну, на самом деле я не могу один исполнять репертуар трубы Бо, потому что трубы, они, конечно же, постоянно вместе с нами, но их максимально... Апогей, их максимальная амплитуда достигается ровно в тот момент, когда мы все вместе выходим на сцену. И только в тот момент. Неважно, при каких условиях и где мы играем. Но это будет только так. И, по крайней мере, что самое интересное, мы сыграли пока только один концерт от 1 февраля. Второй концерт, 7 марта, будет кардинально отличаться от первого. И все последующие концерты будут всегда отличаться от первого. Каждый концерт Труб Бо, он будет интересен и единственным в своем роде.
Еще вопрос от Юлии Ивановой. Почему песня «Лето любви» называется, так как она раньше вроде как называлась «Юрий в день»?
Ну, на самом деле, большого значения название не играет. Но вопрос задан правильно в том плане, что в песне поднимаются проблемы и того, и другого. В каком-то смысле Юрий в день в этом контексте стал отождествлением антиосвобождения от того культа любви и хиппизма, с которого все начинается. То есть песня что, по сути, описывает? Описывает похождение, да? Вот, бродяг. А припев, он ортогонален всему этому делу. Вот, и получается, что песня... Нет, ну понятно, да, мы можем всегда как бы изменить какие-то строки 5-10, но фигня в том, что получается факт описания кончины эпохи хиппизма постепенного. То есть на самом деле движение, ну, на самом деле движение хиппи, оно умерло само по себе. И тут он неожиданно обернулся.
Я прекрасно слышал слово кончина, но вы знаете что? К сожалению, популярность Бивиса и Батхеда, она давно уже пропала. А вот когда этот сериал был очень популярен, его только кто показывал по MTV, вот тогда бы я обязательно сказал, он сказал кончина. Вот. Ну, кончина, да, это хорошо, это я люблю.
Ну так вот, а я все-таки, пользуясь последними минутами радиоэфира, несколько вернусь к проблемам этики и так называемой наноэтики, манифест, который мы сегодня прочитали в эфире. На самом деле существует такая безусловная проблема, что молодые авторы очень часто прекрасные и талантливые, как, например, диджей Снеговик, творчество которого я все-таки люблю.
Ты читал мою книгу?
Да, я ее, к сожалению, не читал, потому что мне ее не подарил. А у меня нет денег, чтобы ее купить. Вот, но это уже другой аспект.
Реклама. Мы скоро с Эдуардом запишем аудиоверсию и всем желающим раздадим, но поскольку это сугубо незаконно, я вам этого не говорил.
Оба-на! Издательство АСТ поступит очень нехорошо с Андреем Кузечкиным. Судя по всему. Ну да. Андрей показал, что с ним станет, он же повесился, четвертовался и так далее заочно. Вот поэтому издательству АСТ Андрей Кудечкин больше недоступен. Аудиокнига выйдет посмертно. Вот. А что касается этики и эстетики современных авторов, к сожалению, в том же пространстве, невообразимом пространстве литкульта, очень мало замечено движений. Хотя они, безусловно, есть, и каждый из них четко, движение в сторону непосредственно весны, когда происходит некое совладание с своим ощущением рыболюбия и некой натянутой улыбки на общем фоне ковра. Это связано с тем, что... Да, это связано, безусловно, с гениальностью. Это связано с тем, что люди, которые, в общем, осмысливали до нас каноны постмодернизма, да, а между нами как-то незаметно прошагало первое десятилетие. Люди, вы вообще понимаете, что перед нашими глазами незаметно прошагало первое десятилетие 21 века? Вот вспомните. Да, вот вспомните, какой смысл вообще вкладывался вот в эти слова 21 век, да? Третье тысячелетие христианства, там, пятое, десятое, да, новая культура. Где оно все это? Где? Последний рок-герой Сергей Шнуров, Земфира, на массовой поп-сцене. Последний поп-герой, ну, кто сейчас на топе, я не знаю, там.
Дима Билан.
Ну, вот Дима тот самый.
Помню, когда был маленьким, еще учился в школе, в начальных там классах, смотрел фантастические фильмы, где в 21 веке люди летали на другие планеты, на летающих тарелках, всяких космических кораблях. Где они? Мы достигли 21 века.
Вот, насчет 21 века. Я когда был маленький, читал Кир Балычеву книжку про приключения Алисы. Там говорил, что в будущем будет особое телевидение, когда человек будет смотреть не то, что ему показывают с экрана, а то, что он сам хочет. Но дело в том, что телевидение как было унитазом, так и и осталось. Но сейчас у вас есть интернет.
Кстати, в 90-х годах оно было очень интересно.
Оно было, да, это я помню.
Интерактивным, было масса программ.
Да.
Вот «Земля, воздух», допустим, там.
Ну хорошо, ну, 90-й год понятно, но... Ну, куклы, да, хорошая передача, но дело в том, что сейчас функции телевидения, то есть они полностью отошли к интернету. Сейчас кто хочет действительно смотреть то, что ему хочется, он все это скачивает. Там же и новости, там же и любое альтернативное мнение, оно все в интернете. Пока его не запретили, вот, это наше супертелевидение. Ну, а поскольку осталось буквально меньше 10 минут, пожалуйста, пусть поговорит наш гость.
Да, вот, и на фоне этого я прочитаю первые, собственно... поэтические представления о том, как должна звучать наноэтика, наноэстетика и нанопоэзия современного искусства. Первое стихотворение называется «Случай на улице героев космоса». В городе все перепутано. Люди живут, как деспоты. борешься каждое утро с желанием не закурить. Громко втыкаешь наушники, сосешь бля-мажорные драйвы. На шаг ближе к истерике, на полшага дальше от сна. Ну где вы, герои космоса, попутчики шизофреников? Откройте уже лабиринты. Каюсь, я проиграл. Бездомное небо, морщась, презрительно отвернулось. А постовой устало на красный свет показал. Спасибо. Следующий текст чуть раньше. Он называется «Апокриф». Пусть в июне выпадет снег, вялый дворник возьмет метлу, я покину сон библиотек, научи меня, ангел, теплу. Увязая до пяток в грязи, разбивая близ сердца скалу, нас очистят в этой связи. Научи меня, ангел, теплу. Прилетай хоть на час, хоть на день, ты незримо в душевном пылу, под завесой туманных дождей. Научи меня, ангел, теплу. Следующий текст. Не уходи в ночной овердрайв. Много людей, незнакомых и странных, перечисляют, морды задрав, 10 причин не въезжать в эти страны. Ищут багаж истерических снов, страхов и предсексуальных болезней. Тон их речей непременно суров. Уж они знают, что нам полезней. Но, оттолкнувшись от края ума и помогав, и помахав ногами сознанию, ты слышишь, как разорвется тюрьма, не удержав фантазий восстания. Следующее стихотворение мое любимое. Оно посвящается городу Нью-Йорку. Конечно. Ну да, электричка довезла до туда. Точнее, была проездом через этот город. Ты мой кокаиновый ангел в 4 утра, когда с космолета в пентхаус летят провода, когда каждый кофе как шаттл лафит, а в окнах хрусталь этой ночи разбит. Ты блещешь на стенах, жемчужная взвесь. Закрой глаза, мы все еще здесь. Лишь ты одна знаешь, кто я такой, когда даже Путин уходит в запой. Поставь что попроще, мы будем трястись. Я солнечный шейкер, ты снежная рысь. Сверни полотенце, никто не придет. Пусть горло мое превращается в лед.
Я думаю, что еще стоит прочесть пару стихов Андрею Дмитриеву, и у нас будет потом еще пара песен, может быть, какие-то обсуждения, и мы уйдем из эфира и передадим тогда, так сказать, нашей другой второй студии, вновь открывшейся и оборудованной специально в Московском районе, и любезно предоставленным мастером БО. Андрей Дмитриев, стихи.
Ну, так как эфир не мой, в общем-то... Да, то есть кратенько, есть два свежачка, так сказать, коротких. Вот первый называется «Фонарь». Подобием луны на фоне неба, что в сумрачной выси манит взор, горит фонарь, затеяв с ночью спор, который выглядит лирично, но нелепо. Курю у приоткрытого окна и думаю о том, что я, возможно, сквозь тьму несу такой же свет ничтожный. Меж тем земля моя по-прежнему темна, но все ж горит фонарь, кромсая мрак, и потому во мгле ночной не тонет, мир тихо спит у Бога на ладони, а я смотрю на уличный маяк. Следующая миниатюра называется «В городе утро». На подносе две фарфоровые чашки с кофе и толикой молока. Пальцы гарсона с розовыми костяшками цепко держат эту ношу нетяжкую по дороге к столику у окна. За стеклом кафе, подметающий улицу, дворник сед, как январский снег. На фуфайке его не хватает пуговицы. Утро. День новорожденный хмурится. Возвращается город из царства нег. Кстати, сегодня было написано. Последнее.
новые вещи в феврале. С нами был сегодня в студии Андрей Февральский. По-моему, он достаточно заряжен для творчества. Вот я его таким не видел еще ни разу. Настолько релаксирующим, по-моему, самому хорошо от своей музыки, от того, что он творит. И пара песен, наверное, на прощание. А дальше будет Мастет, Мастер Бой и наркодилер Мистер Чи.
Открой мне, что ты скажешь, когда прибудет дождь. Ни тонны белой сажи, ни та, кого ты ждешь. Не смеют прикоснуться, не смеют отказать. Твои слова придут к тебе опять. Твои слова придут к тебе опять. Твои слова придут к тебе опять. Ты вечное светило, ты вспыхнувший фитиль. Никто не разгадает твой новый чуткий стиль. А утром сварит кофе воскреснувшая мать. Твои слова придут к тебе опять. 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 Твои слова придут к тебе опять.
Собственно, самое сладкое.
В мире сладостных иллюзий под влиянием ветра раздувает парус грусти. Счастье желтого рассвета на руках реки молочной. В мире неизвестных мыслей в такт качались этой ночью. Дней ушедших листья. В мире пресных реалий, где дожди скрывают небо, облака потеряли свет любви своей нелепо, и осталось им печальным сделать крюк до просветления, чтобы смерть своей печатью сохранила смысл рождения. Дарам тап 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 тарару вау дуру дуп дуру ду ти ду ти ду дун да тари ба ти ду ти ну да тап тап ду ти ду ти ду да да тари ду ти ду ма вам пи па па ру вам па ма пи па ру вам вам para pi para um bem wow para pa pi ba pu ba do why what a pi 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 ba pi 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 ba pi pi ri u pi ba di ba wi pi pi ba pi pi ri ba ri u wi pi pi ba pi ba da ba wi ba why ba мире неизвестной правды снег лежит пушистой гладью, и нет тех, кто были прады расписать его тетрадью. Черных птиц теорий стаю горстью выбросив за двери, вряд ли кто-нибудь узнает, что там есть на самом деле.
На самом деле я эту песню играл, точнее не играл очень давно. Вот. Поэтому, ладно.
Была одна из самых магических песен астральбенда. Да.
Вот. Отдадим дань прошлому и исполним вещь, написанную, господи, году 2002, наверное. Она коротенькая.
Да, и потом, может быть, уже сразу студия номер 2 к нам подключится.
А вещь называется, ну, сами поймете как.
Когда ты сдашь вступительный экзамен и станешь привлекательной студенткой, то мы вдвоем придем к тебе с цветами и принесем в глазах дыхание лета. На мне киповые очки, новомодный пиджак, а для чего? А просто так, на крыше бело-синий-красный флаг. Просто так, мы потребляем импортный табак. Просто так веду себя, как дурак. Ты хороша, как правильные мысли, но я всегда топлю тебя в стакане. Я никогда не встану перед риском, что встать на фоне счастья между вами. Он покупает раз в неделю третий сортный коньяк, но для чего? А просто так, на крыше бело-синий-красный флаг. Просто так, мы потребляем импортный табак. Просто так веду себя, как дурак. трое нас, но я не вижу повод. Ведь наши мысли слишком параллельны. Он очень мил, а ты как раз тот омут, который, папа, попадаются поэты. А я готов читать стихи хоть для бродячих собак, а для чего? А просто так. Гоу, гоу! Гоу, Дженни, гоу, гоу, гоу! Гоу, Дженни, гоу, гоу, гоу! Гоу, Дженни, гоу, гоу, гоу! Олрайт! Оу, я, Дженни, бегут! Гоу, гоу! Гоу, Дженни, гоу, гоу, гоу! Гоу, Дженни, гоу, гоу, гоу! Гоу, Дженни, гоу, гоу, гоу! Яу, яу, Дженни, бегут! Тунайт!
На этом мы заканчиваем нашу самую эпохальную и самую популярную передачу из последних 16, из всех 16. Я надеюсь, после первого выступления Эмилии и Андрея они окажутся у нас в студии и расскажут об этом, и мы снова с ними встретимся. Ну, второго, ну, такого большого, глобального на сцене рекорда, когда будет там 200 или 300 миллионов слушателей придут туда. Да, и до свидания, и последние слова от Андрея Февральски.
Всем большое спасибо за то, что вы это вытерпели. Я вас всех люблю.
Передаем микрофон студии номер 2. Через несколько минут они покажут вам, что такое настоящие хиппи. До свидания.